А темой проповеди сегодня или содержанием моей проповеди, основанием для проповеди будет одна небольшая книга из Ветхого Завета. Ну, а апостол Павел пишет в Новом Завете, в послании Римлянам, что все, что написано было прежде, написано в наставление нам. И в другом послании, в послании к Коринфянам, апостол Павел говорит, что это были образы для нас, чтобы, глядя на эти образы, на эти примеры, оставленные нам в Ветхом Завете, мы учились и брали для себя какие-то полезные уроки. Поэтому тему своей проповеди я так и озаглавил: «Добрые уроки из жизни Руфь». Из жизни женщина по имени Руфь. И эта книга, которая находится между книгой Судей и между первой книгой Царств, очень короткая, книга небольшая совсем, но в ней содержатся довольно хорошие и полезные для нас уроки, на которые мне сегодня хотелось обратить наше внимание. Я знаю, что примерно 3 года назад, когда у одного из служителей вашей церкви, брата Вениамина, родилась дочь, которую они назвали Руфь, он очень тщательно изучал эту книгу Руфь, и у него целая серия проповедей была, и однажды, посещая нашу церковь, он тоже поделился словом на книгу Руфь. Ну, а у меня почему возникло это желание? Возможно, потому что Григорий Васильевич в пятницу из этой книги вспомнил один текст и задал всем вопрос, о ком это сказано, что она мало бывает дома. Вчера на проходящем общебратском общении американского объединения Андрей Михайлович Савченко, проповедуя, тоже упоминал некоторые события из книги «Руфь». Ну и так у меня тоже мысли пошли вокруг этой книги, и захотелось некоторыми рассуждениями по этой книге поделиться. Но начну с того, что вообще для чего эта книга написана? Только для того, чтобы мы знали, что когда-то давным-давно в истории израильского народа произошло такое событие, что одна семья во время голода ушла на поля Моавитские, там муж и сыновья умерли, а вдова с невестками стала возвращаться, потом одна невестка оставила ее и возвратилась назад, а другая пришла с ней в Вифлеем. Вот только для того, чтобы мы это знали, я думаю, у этой книги есть более важная, значимая цель. Ну, а какая эта цель? Ну, как я уже сказал, с одной стороны, чтобы мы, глядя на этот пример, могли чему-то научиться, но другая, более важная цель, более глубокий смысл написания этой книги – это то, что произошло действительно удивительное событие и событие, которое, в общем-то, противоречило закону Моисееву. Мы знаем, что по закону Моисееву израильтяне – они не должны были соединяться в брачных союзах с язычницами, с женщинами из другого народа, а тем более моавитянка. Но Руфь по своему происхождению, по своей национальности была моавитянкой, а Воз был израильтянином. Но тем не менее совершился этот брак. И Воз берет эту женщину, язычницу, моавитянку в жены. И это, кажется, нарушается закон, так не должно быть. Но ни Священное Писание, ни Бог, ни автор этой книги, нигде в Слове Божьем мы не находим, чтобы в адрес Вооза было высказано какое-то осуждение или нарекание, или даже намек на то, что Вооз поступил неправильно. Есть еще некоторые события в Священном Писании, которые, кажется, были сделаны вопреки закону, но Бог этим событиям дает высокую оценку. Давид пришел к священнику и говорит: «Есть у тебя что-нибудь, хлебы есть какие-то? Дай мне». А священник говорит: «У меня нет другого хлеба, только священнические хлебы, хлебы предложения, которых никто, кроме священников, есть не должен». Давид говорит: «Дай их мне». Неужели Давид не знал закона? Неужели Давид не знал, что эти хлебы только священникам предназначались? Ну и тем более священник ему напоминает об этом, говорит: «У меня нет другого хлеба, вот только такой». Но Давид говорит, дай мне, берет эти хлебы и ест их, и те люди, которые с ним были. Проходит после этого времени, после этого события много времени, и Иисус Христос ставит это в пример. Говорит, неужели вы не знаете, что сделал Давид? Как он взял хлебы, которых никому, кроме священников, не должно было есть, и ел сам и бывшие с ним? То есть Иисус Христос говорит, Давид поступил правильно. Это хороший пример для нас. И есть еще некоторые события, которые кажутся вопреки закону, но Бог не только не осуждает, но высоко оценивает. И вот брак Вооза с Руфью – это тоже одно из таких событий. Кажется, Вооз нарушил закон. Но этот пример как раз и показывает нам, что благодать, она намного превосходит закон. Благодать выше закона. И этот брачный союз Вооза с Руфью, он показывает нам на то, это давно, вот в далекой древности, было таким пророческим предсказанием, что Богу принадлежит не только народ израильский, но доступ к Богу имеют все народы. И Руфь, язычница, она служит прообразом той части церкви, которая состоит из язычников. То есть это прообраз нас с вами. Возможно, среди нас есть и несколько человек, которые из народа израильского, Божьего, избранного народа. Но большая часть из нас – это язычники. И вот как раз Руфь, она служила прообразом, что будет время, когда и для язычников наступит время войти в завет с Господом. И это время, наступило, это исполнилось, когда Иисус Христос умер за нас. И поэтому в послании к Ефесянам апостол Павел пишет так. «Итак помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы, то есть мы с вами, были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды завета в обетование, не имели надежды, были безбожники в мире, а теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду». Иисус Христос Своею смертью разрушил преграду между избранным Божьим народом и язычниками. Он есть мир наш, соделавший из обоих одно. И вот Руфь уже тогда служила прообразом, что и для язычницы, для человека, который никакого отношения к израильскому народу не имел, есть возможность войти в этот народ, стать частью народа Божьего. И даже, как мы знаем, Руфь вошла в родословную линию Иисуса Христа. Это удивительно, братья и сестры. Поэтому эта книга имеет очень большую, можно сказать, богословскую, доктринальную цель, значение такое очень важное этой книги. Но я не столько об этом хотел рассуждать, как на некоторые примеры обратить в жизни Руфи внимание для того, чтобы взять для нас уроки. Но первый урок, который мы можем взять для себя, это трудолюбие Руфи. Брат Станислав, который сегодня проповедовал первым, он немного этой темы тоже касался. И помните выражение, которое он процитировал какого-то писателя, что для того, чтобы выжить, нужно работать, а чтобы разбогатеть, нужно придумать что-то другое. Братья и сестры, нам ничего другого придумывать не нужно. И цели иметь перед собой, разбогатеть, тоже не нужно. И не надо ставить такую цель. Даже наоборот, Писание говорит – оставь такие мысли твои. Если у тебя в мыслях появилось желание обогатиться, иметь большое богатство, не думай о том, чтобы нажить тебе богатство, книга притчи говорит. Оставь такие мысли твои. Потому что уже в Новом Завете, в первом послании к Тимофею, в 6 главе, апостол Павел говорит, желающие обогащаться, что с ними происходит? Они впадают в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые потом навлекают на них пагубу. Поэтому нам не нужно думать о том, как обогатиться, а вот о том, чтобы выжить И как еще брат очень хорошо подметил, Священное Писание призывает нас трудиться своими руками не только для того, чтобы свои нужды восполнять, но чтобы еще было из чего уделить нуждающимся. Вот нам нужно быть людьми трудолюбивыми. Какой трудолюбивой была эта женщина? Она не думала о большом богатстве. Да, потом Бог позаботился о том, что она и хозяйкой этого поля стала, и госпожой над служанками и рабынями, которые были у Вооза. Но это не было ее целью. Ее целью было выжить и прокормить себя, и прокормить свою свекровь. И вот здесь во второй главе очень хороший пример. Прочитаю из этой главы 2 и 7 стихи. Второй стих второй главы. «И сказала Руфь Моавитянка Наимине, пойду я на поле и буду подбирать колосья по следам того, у кого найду благословение. Она сказала ей, пойди, дочь моя». И вот Руфь отправляется на поле. Братья и сестры, мне не приходилось такой работой делать, но я представляю, что это довольно тяжелый труд. Во-первых, лето, жарко, зной. Во-вторых, колосков на поле не так уж и много, и один раз наклонившись, не поднимешь целый снопик, и не поднимешь даже пучок этих колосков, а наклонившись один раз, ты поднимешь только один колосок. Потом, разогнувшись, тебе нужно будет посмотреть по сторонам, увидеть, где остался следующий колосок, случайно оброненный жнецами, сделать несколько шагов, опять наклониться, взять этот колосок, положить в мешок или сумку, и опять посмотреть, где следующий, и идти к следующему колоску, и опять наклоняться, и опять поднимать. И так в продолжении всего дня, скорее всего, только для того, чтобы собрать дневное пропитание. Не для того, чтобы потом это понести на рынок и выгодно продать и приобрести себе какие-то наряды или украшения, нет. Целый день наклоняться за этими колосками, нести на своем плече этот мешок с этими колосками, для того, чтобы потом, вернувшись вечером домой, еще их нужно будет обмолотить, чтобы каждое зернышко отделить от колоска, потом их нужно будет на жерновах перемолоть, а потом только можно будет что-то из них приготовить. Или какую-то кашу, или какую-то похлебку, или испечь какую-то лепешку, опреснок. То есть она была очень трудолюбивой. И человек, который был начальствующими над жнецами на поле Вооза, ведь Бог усмотрел так, что именно на поле Вооза она пришла. Она еще, наверное, и не знала этого человека, кто он такой, не знала, добрый ли хозяин этого поля или сердитый человек. Но так Бог усмотрел, она пришла именно на это поле. И потом, когда Вооз пришел туда, чтобы посмотреть, как там совершается работа на его поле, он обращается к слуге, который был представлен наблюдать за работой этих жнецов, и говорит, «Кто это такая? Чья это молодая женщина?» И вот что отвечает слуга, представленный к жнецам. «Это молодая женщина, моавитянка, пришедшая с Наиминью с полей моавитских. Она сказала, буду я подбирать и собирать между снопами позади жнецов. И пришла, и находится здесь, с самого утра доселе. Мало бывает она дома». Это так говорит о ней человек, который уже некоторое время за ней наблюдал, он говорит, она целый день с утра и до этого времени находится здесь и работает, и трудится. То есть она была очень трудолюбивой. Да, к сожалению, иногда бывает так у нас, особенно у молодых людей, что работать не очень хочется, а разбогатеть побыстрее хотелось бы. Как-то я пришел посетить одних пожилых членов нашей церкви, а я немножко был знаком с их детьми, их дети не в нашей церкви были, но и их внучок, такой примерно ровесник наших детей был. Ну, а потом мы разъехались в разные части города жить, и я на какое-то время его из вида потерял. Ну, и вот спрашиваю у его дедушки, ну, как там ваш внучок Руслан поживает? А они говорят, да, не знаем, что с него будет, работать не хочет, учиться не хочет. мы, говорит, ему говорим, ну ты бы вот туда пошел, хоть на стройку бы пошел, хоть в ШАП кому-то бы пошел, там, может быть, машины делать, ну хоть чему-то бы учился, ну надо же как-то. Вот сидит на шее у родителей, здоровый уже такой, а работать не хочет. Мы, говорит, у него спрашиваем, ну как ты думаешь жить? А он говорит, а я хочу как Цукерберг. Ну, тот, который Facebook основал, да. Я, говорит, хочу вот что-нибудь такое придумать, чтобы не работать, а вот что-то такое придумать, чтобы потом на меня деньги прям миллионами шли. Ну, до сих пор он так ни одного миллиона еще не заработал, и Facebook нового не придумал, и ничего такого не открыл, но а вот работать не хочет. Братья и сестры, Священное Писание всегда на стороне людей трудолюбивых, и Священное Писание всегда поощряет нас к тому, чтобы мы работали своими собственными руками, трудясь для себя, для своих близких, и чтобы еще уделить нуждающимся. Поэтому Руфь в плане трудолюбия служит для нас очень хорошим примером. Я как-то слышал такое сравнение о нашем народе, славянском, русском народе и народ западный. Один человек очень метко подметил, говорит, у нас даже в сказках русских народных и сказках западных народов большое различие. Говорит, вот русская сказка про Емелю. Емеля сидит на печке, ничего не делает, а потом пошел и золотую рыбку поймал, и золотая рыбка все его желания исполняет. Говорит, на самом деле так не бывает, и поэтому Емеля как сидел голодный на печке, так и сидит. Ну и поэтому уровень жизни в наших странах, там, да, конечно, значительно отличается от уровня жизни западных стран, материального. Потому что работать особенно не хотим, а хорошо жить хотим, но так не получается. А он для сравнения говорит, а вот у западных народов там сказка о Золушке. Она сначала была служанкой, там, падчерицей, работала, а потом принцессой стала или королевой. Вот это правильный путь, да? Трудись, работай, а потом, может быть, что-то и будешь иметь. Братья и сестры, поэтому нужно быть людьми трудолюбивыми. Следующий очень хороший пример из жизни Руфи тоже записано во второй главе. Я прочитаю некоторые стихи в этой главе, и я так для себя назвал, что в этом отрывочке хорошим примером для нас является смирение Руфи. Когда Воос услышал от этого слуги, который был приставлен к жнецам, кто эта женщина, что она пришла с полей моавитских, что она моавитянка, что она пришла со своей свекровью Наиминью, то Воос этой женщиной заинтересовался и решил побеседовать с ней. «И сказал Воос Руфи», это вторая глава, начиная с 8 стиха, «И сказал Воос Руфи, послушай, дочь моя, не ходи подбирать на другом поле и не переходи отсюда, но будь здесь с моими служанками. Пусть в глазах твоих будет то поле, где они жнут, и ходи за ними. Вот я приказал слугам моим не трогать тебя. Когда захочешь пить, иди к сосудам и пей, откуда черпают слуги мои». Она пала на лицо свое и поклонилась до земли и сказала ему, «Чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хотя я и чужеземка?» И потом немножко ниже, в 13 стихе, она говорит так. Ну, тоже после обращения там Вооза к ней, он говорит, мне сказали, что ты сделала для свекрови своей, как ты не оставила ее, как ты пришла сюда, не пошла искать себе там нового мужа, молодых людей, он говорит, а пришла сюда, и вот ты и мать свою оставила, и отца своего, и родину свою оставила, и пришла к народу, которого ты не знала. «Да воздаст Господь тебе за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева». И после этого написано, «Она сказала, да буду я в милости пред очами твоими, Господин мой. Ты утешил меня и говорил по сердцу рабы твоей, между тем, как я не стою ни одной из рабынь твоих». Согласитесь, в этих словах проявляется большое и сильное смирение Руфи. она говорит, она делает себе такую оценку. «Я не понимаю, за что ты проявляешь ко мне такую милость? Почему ты говоришь такие приятные для меня слова? Почему у тебя такое доброе расположение ко мне? Ведь я не стою ни одной из рабынь твоих». Но подумать, что она это говорила для такого красивого оборота речи или только чтобы расположить как-то к себе сердце Вооза, думаю, что нет. Она действительно понимала то, что говорила, и действительно говорила от сердца. И это была ее настоящая оценка самой себя. «Я ниже всех рабынь твоих». Почему она так говорила? Она же пришла к Божьему народу. Она знала, что вот эти служанки, рабыни, которые были у Вооза, это из народа Божия, это израильтянки, это избранный Божий народ. «А я моавитянка, чужеземка», она говорит. И она понимает, она понимает, что она поэтому ниже всех их, и она говорит эти слова. То есть она очень такую правильную оценку, и в своих глазах она была очень маленькой. Поэтому Священное Писание тоже учит нас не быть большими в своих глазах, а смиряться, унижаться и понимать, что то, что высоко у людей, это низко перед Богом и наоборот. Священное Писание учит нас этому, и Руфь подает нам в этом очень хороший пример. Следующий урок, который мы получаем в книге Руфь, глядя на эту женщину, это послушание, которое было у Руфи. Третья глава, читаю некоторые стихи. «И сказала ей Наиминь, свекровь ее, дочь моя, не поискать ли тебе пристанище, чтобы тебе хорошо было?» Потом она дает некоторые советы Руфи, что она должна сделать. И в 5-6 стихе написано: «Руфь сказала ей, сделаю все, что ты сказала мне». И пошла на гумно и сделала все так, как приказывала ей свекровь ее. Руфь ходит по полям, Руфь собирает колоски, Руфь с утра до вечера работает, приносит это, делится с Наиминью, то есть кормит ее. А теперь Наиминь начинает ей что-то указывать, что Руфь должна сделать. «Дочь моя, сделай вот так и сделай вот так». Ну, какая-нибудь другая женщина на ее месте могла бы и сказать, там назвать ее как-то, Наиминью, в лучшем случае мамой, и сказать: «Пожалуйста, не указывай мне, на моем иждивении живешь, я тебя обеспечиваю, с утра до вечера тружусь, чтобы тебе было что покушать, и ты мне будешь сейчас указывать, что я должна делать. Сидишь вот это дома, сиди спокойно, помалкивай, я сама знаю, уже взрослая женщина, сама знаю, что делать». Нет, написано совсем по-другому, да? Наиминь ей говорит: «Дочь моя, сделай вот так и вот так». И Руфь сначала отвечает ей: «Сделаю все, что ты сказала мне». Какой пример послушания! Для маленьких детей, для подростков, для молодежи, даже для взрослых, имеющих еще родителей, какой прекрасный пример! «Сделаю все, что ты сказала мне». И потом Священное Писание не упускает уточнить, что она не только сказала «сделаю», но она действительно пошла и сделала все так, как сказала ей свекровь ее. Прекрасный пример послушания. Братья и сестры, ну а теперь я хочу вернуться к началу этой книги и показать, наверное, на самый важный, на самый ценный урок, который мы можем увидеть в этой книге на примере этой женщины. Я так его озаглавил для себя: «Верный выбор Руфи». То есть перед Руфью в определенный момент ее жизни встал выбор. Ей нужно было принимать решение. Когда это произошло? Когда умер ее муж, когда умер муж другой невестки Орфы, когда умер отец, вот там они все один за другим умирали на полях моавитских, и наступило время, когда Наиминь услышала, что Бог посетил народ свой и дал им хлеб. И Наиминь принимает решение возвратиться в Вифлеем, возвратиться на свою родину, к своему народу, и она говорит об этом своим невесткам, что она возвращается, и они вместе соглашаются идти с ней. Потом она начинает убеждать их, что она уже не может им ничего дать, что нету смысла им за нею идти. И написано, что Орфа согласилась с этим, повернулась и пошла назад к своим родителям, к своим богам, к своим обычаям, к своему народу. А Руфь остается с Наоминью. Наоминь еще раз пытается уговорить ее или убедить, чтобы она осталась. То есть я так понимаю, что это Бог так делает, что еще один раз побуждает Руфь задуматься о том, действительно ли она готова к тем переменам, которые должны произойти в ее жизни. То есть Бог как бы ставит ее в такие обстоятельства, чтобы ее решение не было таким легким, необдуманным, недостаточно взвешенным, чтобы потом, придя в Вифлеем и находясь там в Израиле, чтобы она не стала об этом сожалеть, и чтобы не стала Наоминью говорить: «Ну почему ты не отговорила меня? Лучше бы я осталась там, в Мааве, на полях Моавитских». Господь делает так, что дает ей время и возможность серьезно обдумать свое решение. И Наоминь ей говорит: «Останься и ты, зачем тебе идти со мной?» И вот тогда Руфь принимает очень важное решение и очень правильное. И она говорит такие слова: «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя, но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог будет моим Богом». Насколько важное и правильное решение приняла Руфь в этом случае? Она сказала: «Твой народ будет моим народом, и твой Бог будет моим Богом». Я думаю, за время жизни со своим мужем, за время жизни с Наоминью Руфь имела такую возможность через их свидетельства, через их рассказы, через их поклонение живому Богу узнать, что идолы, которым служит ее народ, моавитяне, эти идолы – ничто, это изделие рук человеческих, а Бог, которому поклоняется Наоминь, это живой и истинный Бог, Творец и Создатель всего. И у нее появляется вера, и у нее появляется желание присоединиться к этому народу, который служит живому Богу, стать частью этого народа и служить этому Богу. И она говорит: «Твой народ станет моим народом, твой Бог будет моим Богом». Но так бывает иногда вот в наших семьях христианских, что дети растут, и до какого-то периода времени Бог является Богом их родителей. Церковь – это народ, которому принадлежат их родители. Но приходя в подростковый и молодежный возраст, это то время, когда каждый человек должен принять для себя такое осмысленное и продуманное, взвешенное решение. Решение на основании веры в Бога, что Бог моих родителей хочу, чтобы был моим Богом. Чтобы Церковь Божья, народ Божий был и моим народом тоже. И вот как приятно бывает нам видеть, когда выходит кто-то перед церковью, бывает с места, кто-то встает и заявляет: «Хочу принять крещение, хочу заключить завет с Богом». Это свидетельствует о том, что юноша или девица, родившиеся в христианской семье, воспитанные родителями-христианами, сами пришли к такому осмысленному решению в своей жизни: «Хочу, чтобы церковь стала моим народом, и чтобы Бог, которому с детства учили меня служить родители, чтобы Он был не просто Богом моих родителей. Да, они давно знают, давно служат, но я теперь принимаю Его как своего Бога, как своего Господа, как своего Спасителя». Вот Руфь сделала очень правильный такой выбор. Может быть, сегодня в собрании есть кто-то, кто еще не принял такого решения, для кого, может быть, Бог является только Богом родителей или Богом церкви, и церковь не является еще твоим народом. Да, ты находишься здесь, ты почищаешь, но не составляешь еще одно тело, ты еще не стал частью, членом этого тела Христова. Пусть Господь благословит и поможет, как Руфь, сделать правильный выбор. Может быть, тебя сегодня кто-то тянет куда-то в сторону от церкви, пытается увести тебя на какие-то греховные пути, старается соблазнить тебя делать какой-то грех. Откажись от всего этого и твердо скажи: «Бог моих родителей будет моим Богом, и церковь будет моим народом. Хочу принадлежать церкви и хочу принадлежать Богу». Дай, Господь, чтобы мы не ошиблись, но по примеру Руфи сделали правильный выбор. Друзья, склоним колени наши перед Богом и помолимся Ему. Аминь.